и другие темы, а также обзор американских газет и новости культуры в этом часе нашей программы. Президент России Владимир Путин сегодня дал последнюю ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, которых набралось более 1300. Первые впечатления от пресс-конференции Путина уже анализируют многие эксперты. И на очереди у нас материал обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова.
Ключом к 4,5 часам диалога Владимира Путина с любезной ему прессой стал первый ответ на вопрос.
Все поставленные задачи достигнуты. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Можно было бы, наверное, с чем-то справиться более эффективно.
Есть и другие самооценки. Работал в целом неплохо, не обманул надежды граждан России. Так самокритично оценивал итоги своего царствования Владимир Путин, объявивший, что 8 лет он пахал как раб на галерах с утра до ночи, делал это с полной отдачей сил, и все, что ему осталось в этой жизни – работа, спорт и популярная классическая музыка. Правда, изредка глава государства признавал отдельные недостатки. Говорил про пересмотр пенсионной системы, про коррупцию, которой не победить в один день, неэффективно назвал структуру правительства, сбивчиво и смущенно объяснял рост цен на продукты. Но в целом Владимира Путина не посещают сомнения в том, что созданная им система эффективна и демократична. Демократия – понятие универсальное, оно не может быть местечковым. Владимир Путин поучает Запад, беспокоясь, почему не спросили иные народы, к примеру, размещать ли у них противоракетные системы.
Кто спросил чехов и поляков, хотят они там иметь эти системы или нет? Кто их спросил? А по имеющимся у меня сведениям, подавляющее большинство, скажем, граждан Чехии не в восторге от этих планов.
Еще Владимира Путина беспокоит якобы игнорирование властями мнения народа Украины о вступлении в НАТО. Но кто бы в абсолютно покорном зале поинтересовался в ответ? А сам Путин, спрашивал ли он граждан России, хотят ли они, к примеру, такой монетизации или отмены выборов губернаторов? Как и ожидалось, Владимир Путин бурно поддержал кандидата в президенты России Дмитрия Медведева.
И я действительно с удовольствием поддержал кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно. Это честный, порядочный человек, молодой человек, прогрессивный, современный.
Занимать пост лидера «Единой России» пока Владимир Путин не собирается. Зато он подтвердил намерение занять пост премьера при президенте Медведеве. Он не будет подменять главу государства. Роль номера второго его не смущает. Будущий премьер Путин обещает в практическом плане распределить полномочия с будущим президентом. Правда, вешать портрет Дмитрия Медведева в своем кабинете будущий премьер Владимир Путин не обещает за ненадобностью для построения рабочих отношений. Из Кремля Владимир Путин уже предугадал возможный заговор – желание вбить клин между ним и Медведевым. Мол, это одна из линий атак в межличностном плане найти различия в наших подходах. Но ничего не получится. Мы привыкли друг друга слышать и слушать. Из отдельных фраз о структурных изменениях в кабинете министров стало ясно, что будет усилен институт вице-премьеров. Так что можно предполагать дальнейшую бюрократизацию и рост аппарата. Главное опасение Владимира Путина – влияние извне.
Попытки влияния на нас со стороны – это покушение с негодными средствами.
Путин не раз говорил для европейцев, объясняя, что власти России честные, все взятые на себя обязательства исполняют, а их оппоненты и критики двуличные, навязывают неравноправные договоры.
Хватит дурака валять. Мы больше никаких колониальных условий исполнять не будем.
Особенно от Путина досталось ОБСЕ, чьи эксперты хотели оценить президентские выборы в России не за 3 дня, а заранее.
Мы никому не позволим навязывать нам какие бы то ни было условия, но мы будем выполнять все, под чем мы сами подписались. Мы пригласили сюда 100 человек. Мы готовы были предоставить им любые возможности для работы. Им 100 мало, им нужно приехать за год сюда или за сколько, за 3 недели или за сколько. Это их хотелки все. Значит, они в одну страну направляют 16 человек, в другую 20. В некоторые страны вообще считают возможным не направлять. А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Тут президент великой державы явился в любимом народом образе распальцованного пацана из подворотни. Заметно было и то, что концептуально Владимир Путин мыслит все более конспирологически.
Безусловно, существует монополия на мировые средства у некоторых государств. Мы же это знаем, и вы это прекрасно понимаете. И конечно, через эти каналы политические центры этих стран пытаются влиять. и на наше население, и на население европейских стран.
Таким образом, Владимир Путин в неподконтрольной прессе видит не голос общественного мнения, а мировую закулису. Оттуда, наверное, просочились в прессу и слухи о богатстве Владимира Путина. Но врагам был дан отпор.
Я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Это просто болтовня, которой нечего обсуждать. Просто чушь. Все выковырили из носа и размазывали по своим бумажкам.
Таков стиль лидера России, объявившего своим принципом – не ныть и не пускать слюни. Владимир Путин сегодня уверяет, что выборы в России проходят абсолютно законно. Его не смущают 99% за Единую Россию в Чечне и Ингушетии при 99% явки. И выборы президентские без дебатов вполне хороши.
Что касается избирательной кампании, я считаю, что она идет нормально. И то, что она проходит спокойно, Без вот этих дебатов, без раскачки внутри страны, это говорит не о том, что у нас существует дефицит демократических процедур, а это говорит о том, что в подавляющем большинстве граждане России поддерживают избранный курс.
Незачем Дмитрию Медведеву вступать в дебаты с популистами. Ради чего? Уже все сказано о том, что делали и будем делать, говорит Владимир Путин. Тем же людям, которые с Дмитрием Медведевым соревнуются, предоставлены все возможности заявить о себе. При этом соблюдаются и закон, и конституция. Карты им в руки, говорит Путин, и позволяют себе Зюганова с Жириновским даже похвалить.
За каждым из этих кандидатов есть граждане России, которые доверяют этим политическим деятелям. Да, они являются совершенно очевидными оппозиционными деятелями, представители коммунистической партии, и как бы чего ни говорили о Владимире Вольфовиче Жириновском, и он достаточно часто критикует действующую власть, но это люди серьезные, несмотря на весь эпатаж, которым пользуется Жириновский. На самом деле он политик серьезный, так же, как и Зюганов, много лет на политической сцене страны. Они люди, безусловно, настроены патриотически.
Таким образом, для Путина Зюганов и Жириновский приемлемы, как уважаемые партнеры. Да и Андрея Богданова Владимир Путин тоже похвалил.
Чем мне запомнился Богданов? Он сказал, что если он будет президентом, то сборная России будет чемпионом мира, по-моему, так, по футболу. По-моему, неплохо, но недостаточно. А в целом, мне кажется, что это достаточно амбициозный молодой человек с прогрессивными взглядами. И, в общем, я считаю, что мы должны относиться к нему с не меньшим уважением, чем ко всем другим кандидатам в президенты Российской Федерации.
Но есть и некие политические силы, которые не согласны с планами Кремля. Владимир Путин не видит, что их критика носит конструктивный характер. Они ничего более существенного и реального не предлагают. Остается только догадаться, что речь идет о тех, кто не играет в выборы, как спарринг-партнеры Медведева, не согласен с концепцией Путина власти и, видимо, потому к выборам и не допущены. Как обычно, на своей пресс-конференции президент России объявил укрупнение партии и 7-процентный барьер для прохождения в Госдуму, оказывающими благотворное влияние на развитие политической системы и обогатил российскую политологию формулы «Демократия – это не базар, а возможность населению влиять на развитие страны». Это достойное развитие тезиса из недавнего доклада на Госсовете, где Владимир Путин смело и по-оруэллски сообщил: «С политическим бесправием народа покончено». Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Боснии утрачен текст Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Это соглашение, подписанное в США, положило конец боснийской войне 90-х годов. Сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем разговор о том, стоит ли России ожидать банковского кризиса этой весной. «Время и мир», как всегда, повторяется на наших волнах завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет, который сегодня подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
В связи с ожидаемым самопроглашением Косово своей независимости, статья в Los Angeles Times на эту тему, заголовок «Попытки России предотвратить независимость Косово терпят крах», обозреватель Меган Стек. Россияне неоднократно давали возможному изменению статуса Косово негативную оценку, называя его ящиком Пандоры, который вызовет дестабилизацию Европы, запустив цепную реакцию перекраивания границ. Но мир, похоже, не обращает на это особого внимания, и Россия обнаружила, что при всех громких заявлениях она относительно бессильна направить ситуацию в предпочитаемое ею русло. В момент, когда Москва вновь стремится играть роль мощной силы, ей трудно мириться со своей внезапной беспомощностью. Стремясь предотвратить провозглашение независимости Косово, Россия прибегла к такому крайнему средству, как призыв провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности. Но США и многие европейские государства уже выказали готовность признать независимость Косово. Европейский Союз уже в эти выходные собирается послать в Косово контингент из 1800 сотрудников, которые будут обеспечивать законность и безопасность. Они подготовят почву для отъезда сотрудников администрации ООН. Представители российского руководства упоминают, не вдаваясь в детали, о некоем плане сдерживания, который они воплотят, если Косово провозгласит независимость. Москва также намекает, что в итоге может принять ответные меры, признав независимость сепаратистских областей Грузии близ российской границы. При наихудшем раскладе это может повлечь за собой вооруженный конфликт с Грузией. Но судьба этих республик – лишь маленький фрагмент того катаклизма, который, по мнению Москвы, породит независимость Косово. Российские официальные лица говорят о возможности широкого перекраивания границ и территориальных конфликтов по всей Европе. Например, в том, что касается басков в Испании и даже шотландцев в Великобритании, а также деградации ООН. Кино-Валентинка для Путина. Статья Юрия Захаровича в американском «Тайм» посвящена нашумевшей кинокартине «Поцелуй не для прессы», которая выходит в продажу. Жить, любить и заниматься сексом, как это делает великий Путин, таков посыл своеобразного российского фильма, который выходит на DVD в День Святого Валентина. В фильме рассказана история Татьяны, обычной стюардессы Аэрофлота. Она влюбляется в Александра Александровича Платова, обычного, ничем не выделяющегося юриста, которого вскоре направляют на работу в Германию. Те, кто знаком с биографиями Людмилы и Владимира Путина, их смогут легко идентифицировать стюардессу и ее мужа и додумать продолжение сюжета – неумолимое восхождение к вершине российского государства. То, что фильм появился именно сейчас, может объясняться не только желанием преподнести романтическую историю ко дню Святого Валентина или даже грубыми коммерческими мотивами. Не исключено, что продюсер картины Алексей Воропаев считает, что неплохо дать россиянам своевременное напоминание о том, кто будет настоящим правителем после того, как Дмитрий Медведев, избранный Путиным в преемнике, станет в марте номинальным главой государства. В конце концов, как Платов говорит Татьяне, глупо пытаться торговать семечками, когда я могу работать на самом высоком уровне. Кончается фильм такой умопомрачительной сценой. Во время зарубежного визита президент Платов опаздывает на важную пресс-конференцию, и к прессе выходит первая леди. Татьяна сражает своим обаянием аудиторию, которая только что была настроена против России. Президент Платов, выходящий из-за кулис, подходит к своей дорогой первой леди и целует ее под щелчки десятка фотоаппаратов, небрежно бросая журналистам. Этот поцелуй не для прессы. Честно говоря, я с трудом, пишет автор статьи, представляю себе жителей российской глубинки, вытирающих слезы по окончании фильма, разве что от жалости за потраченные 149 рублей. В конце концов, на эти деньги можно было купить кило почти съедобной колбасы. Это американский журнал «Тайм». Ну и, наконец, вывод, который делает газета «Нью-Йорк Таймс», рывок кандидата Барака Обамы на первичных выборах может оказаться решающим. Опережение более чем в 100 кандидатов, говорится в статье, с которым сенатор Обама вышел из вторничных праймерис, это маленькое, но важное преимущество. Сами демократы утверждают, что Хиллари Клинтон будет сложно компенсировать это отставание в оставшихся дискуссиях в рамках президентской предвыборной кампании.
С обзором американских свежих газет был мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Ряд правозащитных организаций Москвы готовится провести в столице в ближайшее воскресенье митинг под лозунгом «Свободу Василию Алексаняну, свободу политическим заключенным». Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян тяжело болен, у него обнаружено сразу несколько болезней. Его адвокаты до сих пор не знают, переведен ли их подзащитный из СИЗО на лечение в специализированную клинику. Бесчеловечное отношение власти к политзаключенным в России превращается в систему, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Предстоящая акция протеста должна, по его словам, обратить внимание общественности на чудовищные условия, в которых пребывают заключенные в местах лишения свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Федеральная служба исполнения наказания официально заявила, что бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, арестованный в апреле 2006 года по обвинению в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов, переведен из следственного изолятора на лечение в специализированную клинику. Между тем, по словам адвоката Алексаняна Елены Львовой, ее не допускают к подзащитному, и где он находится в настоящее время, она не знает. Сокрытие от общественности истинного положения вещей в колониях и тюрьмах становится нормой, говорит эксперт движения «За права человека», бывшая политзаключенная Елена Санникова.
Мы знаем, что Симоновский суд дважды отклонял ходатайство перевести Василия Алексаняна в специализированную клинику, несмотря на заключение врачей о том, что он срочно нуждается в переводе в такую клинику. Но между тем, под давлением крупного информационного и даже международного скандала, ФСИН принял решение о переводе его в ту клинику, в которую он давным-давно уже должен быть переведен. И тем самым ФСИН продемонстрировал, что не нужно по закону решение суда для того, чтобы тяжело больного заключенного, смертельно больного заключенного, перевести туда, где он и должен находиться, под наблюдение врачей в специализированную клинику. Для этого решение суда не нужно. Но, к сожалению, вот такова система нашего сегодняшнего ФСИН, вчерашнего ГУЛАГа.
Это не единственный случай крайне жестокого обращения с осужденными. К политическим заключенным у Федеральной службы исполнения наказаний более бесчеловечное отношение, чем к отбывающим наказаний по иным причинам, акцентирует внимание Елена Санникова. Хотя понятие «политический заключенный» властями до сих пор не признается. По словам члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, даже правозащитники не могут составить списки тех, кто отбывает наказание за то, что отстаивал идеи, противоречащие нынешней политике власти.
Последний раз напряглись и подготовили какой-то более-менее сведенный материал к выставке, которая была в Сахаровском центре почти 2 года назад. Там были люди разных категорий, и нацболы, и осужденные за постфабрикованным делам об исламском экстремизме и так далее. Но, извините, никакого списка, который бы вели, обновляли и могли бы регулярно представлять журналистам и через них обществу, нету. Через дела конкретных людей становится известно об общей бесчеловечности условий содержания. К сожалению, тут уже и мы, и общество в целом особой заинтересованности и особой солидарности не проявляем.
Главное – привлечь внимание общественности к проблеме бесчеловечного отношения к политзаключенным, заявил Александр Черкасов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Выборы». Избирательная комиссия Томской области заявила о готовности к выборам президента России. Сегодня председатель Томского облсберкома отчитывался перед журналистами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
На подготовку выборов президента России 2 марта в Томской области будет израсходовано 36 миллионов рублей. Эти деньги, правда, выделены Центризбиркомом с учетом возможного второго тура голосования, заявил глава Томского облсберкома Геннадий Казак.
Центризбирком, по крайней мере, профинансировал выборы с учетом возможного повторного голосования. Поэтому сказать, что вот, как некоторые говорят, все здорово и сразу, я бы так опрометчиво не пытался. Да, мы стремимся, чтобы выборы прошли в один тур голосования. Но это же зависит от людей. Во-первых, сколько придет, какая категория людей придет, к как они будут голосовать.
Насчет отсутствия наблюдателей от ОБСЕ в Томской избирательной комиссии не переживают. Во-первых, потому что уверены, фальсификации результатов выборов в регионе не будет. А во-вторых, некоторые организации все же пришлют своих наблюдателей в Россию.
ПАСЕ, например, заявила о том, что направит своих наблюдателей. ШОС, например, заявила о том, что направит своих. В ШОС же там не только киргизы и узбеки, там, или кто входит, а еще китайцы там, и прочие государства. Вот смело могу заявить, что на территории Томской области, ну, по крайней мере, я так считаю, что никаких даже разговоров о фальсификации выборов и быть не может. А если кому-то что-то не нравится, ну, наверное, есть нарушения, наверное, есть отступления, может быть, даже какие-то злоупотребления. Давайте совместно будем с этим бороться. А от того, что приедут, ну, раньше вот они приезжали, ну и что?
Я как бы не понимаю, ну, почему людей не пустить? Ну, хотят приехать, хотят посмотреть, и пусть посмотрят.
Замечает политический обозреватель Томских новостей Александр Красноперов.
Как бы вне зависимости от того, что они потом напишут, у нас эти выборы будут все равно признаны легитимными. Кто-то из иностранных наблюдателей, работавших в России, в Америке, на разных совершенно выборах, на мой взгляд, сказал очень хорошую штуку. Он сказал, что вообще как бы вот реальность выборов, их демократичность обеспечивается не парящими над схваткой иностранными наблюдателями, она обеспечивается зрелостью гражданского общества. Расшифровывая, это звучит так. Честность и демократичность выборов определяется жесткостью схватки. Вот самый большой заслон там любым фальсификациям – это наличие нескольких абсолютно равных там или близких друг к другу по силе противников.
Избирательная комиссия Томской области ожидает явки на этих выборах не меньше 70%. На выборах президента, как и раньше на выборах губернатора, явка всегда высокая, замечает Геннадий Казак. Что касается бойкота выборов, то для кого-то это правильный шаг, но не для всех, считает политический обозреватель Красноперов.
Каждый по-своему поступает правильно. Для СПС это был единственный выход сохранить лицо. Им все равно они уже все проиграли, все, что могли, и какой смысл, значит, говорить, что и мы в том числе поддерживаем Путина. Вторая точка зрения, высказанная Зюгановым. Он тоже не верит, как бы заявил, что не верит в честность предстоящих выборов. Но тем не менее, в выборах участвовать надо, потому что уход с выборов – это не демократия. Мол, все равно надо воспользоваться даже как бы вот теми шансами, которые предоставляются, чтобы там попытаться что-то сказать.
Накануне на сайте отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова появилось заявление. Мэр публично отказался от участия в выборах. В частности, он заявил, цитирую, «Эти выборы не являются справедливыми и демократическими, а я не вижу для себя возможности участия в цирковом представлении и циничном фарсе под названием «Выборы-2008». Руководство следственного изолятора, по словам Макарова, потребовало официальный письменный отказ, и Александр Макаров его подписал. Вот как прокомментировал заявление отстраненного мэра председатель облсберкома Геннадий Казак.
Это его право. Хочет идет, хочет нет. Потому что все то, что пишут о нем и он. Почитаешь, мне вот в этом плане импонирует Сергей Валентинович Панов. Он сказал, что маленько погодя вы все узнаете досконально.
В Томской области, уточнил Казак, проживает почти 750 тысяч избирателей. Избирательная комиссия региона делает все возможное, чтобы люди пришли на выборы 2 марта. В день голосования в Томской области для привлечения избирателей на выборы президента организуют народные гуляния и праздник встречи весны. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Коснувшись вопросов внешней политики, президент подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО США, если они появятся в Польше и в Чехии. Это была последняя большая пресс-конференция Путина в должности главы государства. На ней были аккредитованы более 1300 журналистов. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансвааль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они намерены добиться выплаты компенсации от российских властей. В Саратове расследуется убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. В Багдаде сегодня 4 человека погибли, около 30 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на местном рынке. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Туркмении будут освобождены более 1000 заключенных. Амнистию по случаю Дня национального флага объявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. По поступающим сообщениям, политических заключенных среди освобождаемых нет. В Боснии утрачен текст Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Об этом сообщил глава коллективного президиума Боснии и Герцеговины Желька Комсич. Соглашение, подписанное в Дейтоне в США, положило в свое время конец боснийской войне 90-х годов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 14 февраля в Петербурге в Государственном Эрмитаже открывается выставка, посвященная выдающемуся археологу, востоковеду, историку, директору Эрмитажа с 1064 по 190 год Борисовичу Петровскому. Рассказывает Татьяна Вольская.
Около 200 экспонатов включает экспозиция, которая выглядит не только представительно и торжественно, но и по-домашнему тепло, поскольку рядом с многочисленными наградами ученого, орденами, медалями, грамотами соседствуют его рукописи, дневники, стихотворные наброски, карандашные рисунки, сделанные во время экспедиции. Среди архивных материалов есть даже автобиография, написанная твердым и ясным почерком, и личный листок по учету кадров, датированный ноябрем 1945 года. А есть и веселый документ – торжественная грамота на куске белой материи, где ученый изображен в виде античного героя в лавровом венке, где вьется лента с надписью «От благодарных подданных», то есть от остроумных и явно любящих и изобретательных коллег. Ну и, конечно, книги, хотя все печатные работы ученого, которых более 500, представить, естественно, невозможно. Выставка – это только часть юбилейных мероприятий, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Будет выставка «Подножья Арарата», посвященная, которая приедет, видимо, из Армении, пройдет научная сессия его памяти в Ереване. Мы выпускаем специальный конверт, плакетку. Будет серия марок не о нем, а об Эрмитаже. Стиль праздный у нас, повод рассказать об Эрмитаже. И выйдут книги. Разумеется, мы подготовили переиздание книг Бориса Борисовича «Ванское царство» и «Искусство Урарту». Дальше выставка открывается в библиотеке Академии наук. Для ученых вечер и выставка. И среди трех выставок, которые мы открываем, одна посвящена тоже Борису Борисовичу в пикетном зале. Это награды, фотографии, в общем, история жизни.
Логотипом празднования является Суранская колесница, нарисованная самим Борисом Петровским. Выставка к столетию отца, конечно, касается лично Михаила Борисовича Петровского, но семейное и эрмитажное он разделить не может.
Весь архив Борис Борисович, все материалы Бориса Борисовича хранятся в архиве Эрмитажа. Это все уже часть Эрмитажа у нас. Неразделенная всегда была наша семья Эрмитаж.
Научное наследие Бориса Петровского огромно. Одна из самых известных книг ученого «История и культура Урарту» была написана в стенах Эрмитажа во время блокады и издана в 1944 году в Ереване. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Дмитрий Волчек.
Завершена забастовка американских сценаристов, продолжавшаяся 100 дней. За это проголосовали 3492 члена профсоюза, 283 выступили против. Новый трудовой контракт был одобрен Советом директоров гильдии сценаристов, теперь его предстоит одобрить рядовым членам по почте и на собраниях. Ратификация трехлетнего соглашения должна завершиться к 25 февраля. В забастовке участвовали 10 500 человек. Они требовали увеличения авторских отчислений от профсоюза. проката видеопродукции через интернет и продаж фильмов и телешоу на DVD. Забастовка привела к многомиллиардным убыткам для кино и телекомпаний, да всей экономики Лос-Анджелеса. Была сорвана церемония вручения премии «Золотой глобус». 8 важнейших киностудий США, в том числе NBC Universal, CBS, Warner Brothers и Disney, обнародовали совместное заявление, приветствующее завершение забастовки. Теперь голливудские звезды пытаются предотвратить забастовку актеров. Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс и Мэрил Стрип обнародовали письмо с призывом к актерской гильдии незамедлительно начать переговоры по новому трудовому контракту, дабы избежать забастовки. Последняя всеобщая забастовка американских актеров проходила в 1980 году в течение 3 месяцев. Более 80 музыкантов и других знаменитостей поставили свои подписи под обращением в поддержку испанского певца Алехандро Санза. 2 его концерта в Венесуэле были отменены по политическим причинам. Санз неоднократно критиковал президента Венесуэлы Уго Чавеса. В связи с этим, по настоянию венесуэльских властей, был отменен ноябрьский концерт Санза в Каракасе, а теперь и выступление, назначенное на 14 февраля, хотя все билеты на него были проданы. Среди знаменитостей, подписавших письмо в поддержку Санза, Шакира, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Марк Энтони, Пенелопа Крус и Дэвид Бекхэм. 22 февраля в Москве откроется фестиваль так называемого действительного кино, кинотеатр «ДОК». В конкурсной программе будут представлены новые ленты российских режиссеров. В международную программу включены ретроспективы фильмов Жана Руша, Леонарда Хелмриха и Хелены Тржештиковой. Будут представлены лучшие картины Пермского фестиваля документального кино «Флаертиана». Создателю надувной скульптуры, которая убила 2 человек, предъявлено официальное обвинение. В 2006 году британский скульптор Морис Эйджес представил свое гигантское творение из пластика «Пространство мечты» в парке Риверсайд в графстве Даром на севере Англии. Ветер поднял сооружение, в котором находились несколько посетителей, и повалил его. 68-летняя Элизабет Коллинс и 38-летняя Клэр Фермидж погибли. Еще 13 человек получили ранения. После 19-месячного расследования 76-летнему Эйджесу было предъявлено обвинение в преступной халатности, повлекшей за собой смерть человека. Скульптор, отпущенный под залог, должен предстать перед судом 26 февраля.
У микрофона был Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Лондоне патологоанатомы провели предварительное вскрытие тела грузинского бизнесмена и политика Бадры Патаркацишвили, чья внезапная смерть в возрасте 52 лет наделала немало шума и вызвала слухи и подозрения у полиции. Сегодня медики объявили, что Патаркацишвили умер, такая формулировка, от естественных причин. Готовится еще одно исследование. Тем не менее, и грузинские власти, и грузинская оппозиция стараются использовать смерть политического изгнанника в своих целях. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Смерть Бадри Патаркацишвили, так же, как и его деятельность, стала фактом не только общественного интереса, она стала фактом политики. Несмотря на первые сообщения британских медиков о том, что грузинский политический изгнанник умер от естественных причин, слухов о возможном убийстве ходит немало. Эти разговоры и влияние смерти Патаркацишвили на грузинскую политику анализирует Сергей Маркедонов в статье «Смерть олигарха как политический факт», опубликованной в сети русском журнале. Маркедонов останавливается на словах лидера оппозиционной грузинской партии ИМЕДИ Ирины Саришвили, которая сказала так: «Патаркацишвили тщательно следил за своим здоровьем и не вел богемный образ жизни. В то же время не имеет значения, была ли это искусственная смерть или естественная. Причина одна – политическая». Конец цитаты. Сергей Маркедонов пишет:
Остановимся на последнем тезисе Ирины Саришвили о политическом характере смерти дважды опального олигарха. По ее мнению, Патар Кацишвили ушел в мир иной вследствие не сердечного приступа, а убийства. Такое мнение разделяют многие в Грузии и за ее пределами. Нестан Киртадзе, одна из лидеров лейбористской партии, заявила корреспонденту «Кавказского узла» следующее. Убийство Бадри Патар Кацишвили напрямую связано с Саакашвили. Саакашвили была выгодна смерть бизнесмена. Орудием стали и психологические методы, и методы шантажа и клеветы. Это все то, что используют грузинские власти в борьбе со своими политическими оппонентами.
Сергей Маркедонов не обсуждает, правдоподобны или нет все эти версии. Его интересует другое – влияние смерти Патар Кацишвили на грузинскую политику и общественное сознание.
Политики СНГ испытывают страсть к конспирологии, разного рода разоблачениям заговоров и козней, и власти, и оппозиции. Саломе Зурабишвили представляет пример другого рода. Экс-министр иностранных дел Грузии, воспитанная французской политической средой, гораздо более склонна к взвешенным оценкам. И тем не менее Зурабишвили полагает, что Патар Кацишвили умер в такой непонятной обстановке, что я склоняюсь к той версии, что его убили. Это уже второй человек, который стал жертвой грузинских властей. Первым был Зурабжвани. Власти должны ответить на все вопросы. Конец цитаты.
Автор статьи в русском журнале считает, что политические спекуляции на внезапной смерти грузинского олигарха будут только нарастать.
Смерть Патар Кацишвили уже обессмертила его в том смысле, что сегодня покойный становится важным политическим фигурантом в Грузии. С помощью версии о причастности власти к его неожиданной смерти оппозиция будет валить Саакашвили. Накануне майских парламентских выборов дело Бадри может стать, при всей условности сравнений, конечно же, аналогом дела Гангадзе на Украине. Сегодня в Киеве тема убийства Гангадзе не слишком популярна. Однако «бессмертие» в кавычках Гангадзе оказалось достаточно, чтобы скомпрометировать экс-президента Леонида Кучму и его окружение. Скорее всего, вопрос о возможной причастности Саакашвили к скоропостижной смерти Патар Кацишвили останется открытым. Но для оппозиции главное использовать эту технологию, впечатать власть, чтобы та отмывалась потом, доказывая свою невиновность.
Сергей Маркедонов приходит к достаточно жесткому выводу.
Сегодня считать, что смерть опального олигарха однозначно выгодна грузинской власти, было бы заведомым упрощением. Свои резоны в смерти Патар Кацишвили, и как бы цинично это ни звучало, свои выгоды могут быть и у власти, уход в мир иной жесткого и влиятельного оппонента, и у оппозиции, хороший инструмент для критики действующего президента, появление святого великомученика, пострадавшего от режима. Как бы то ни было, мертвые сраму не имут, хотя имя покойного еще не один день будут полоскать в прессе как сторонники грузинской власти, так и ее оппоненты. Теперь Патар Кацишвили сам себе не принадлежит, как не принадлежит он и истории. Пока его имя будет приносить политические дивиденды, на нем, увы, будут спекулировать и те, и эти. Вот, пожалуй, главный и очевидный политический итог трагической смерти в Лондоне 12 февраля 2008 года.
Но это грузинская ситуация. А как смерть Патар Кацишвили выглядит в российском контексте? Этот вопрос я задал автору статьи «Смерть олигарха как политический факт», опубликованной в сетевом русском журнале, Сергею Маркедонову.
Я думаю, что сегодня к смерти Патар Кацишвили в России интерес не будет столь высок. Может быть, случись подобная ситуация 5-6 лет назад, учитывая связи Патар Кацишвили с Березовским и более свежие раны, скажем, от взаимоотношений Березовского и Путина, эта тема была бы более интересна. Наверное, в российском аналитическом сообществе два фокуса этой проблемы могут быть. Первое – западные СМИ о смерти Патар Кацишвили и о возможных поисках какой-то российской руки. Это будет обличение западных СМИ, которые необъективны, так сказать, до завершения расследования официального, вот делают какие-то инсинуации. Второй фокус, я думаю, это Березовский и Патар Кацишвили. В какой степени опальный олигарх, который находится в Лондоне, живой? Из двух опальных олигархов, да, может быть причастен к этой смерти. Я думаю, что спекуляции на эту тему будут. Здесь есть такой момент, как асимметрия восприятия. То, что для Грузии смерть Патар Кацишвили будет действительно важным внутриполитическим событием, для России, ну, так сказать, просто один из поводов, может быть, как-то пободаться с Западом.
Мнение московского политолога Сергея Маркедонова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Это была последняя большая пресс-конференция Путина в должности главы государства. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили, по предварительным данным, умер по естественным причинам. В Саратове расследуется убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия – его профессиональная деятельность. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и около 30 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на местном рынке. Сегодня состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в декабре 2007 года увеличился по сравнению с ноябрем на 9%, а спрос на евро на 32%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре сократилась с 57 до 52%, а доля евро, наоборот, выросла с 42% до 47%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8 миллиардов 100 миллионов долларов в пересчете. Тем не менее, как считают эксперты, в России происходит постепенное вытеснение иностранной валюты и, прежде всего, доллара из обращения. Об этом президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому, я думаю, ставка на рубль – это, в принципе, правильное решение.
С ним согласен главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта, безусловно, будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительная форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 8 февраля сократились на 3,5 миллиарда долларов или на 0,7%, до 481 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с начала года их объем вырос почти на 1%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 530 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличилась до 50% плюс 1 акция. Общая стоимость пакета составила 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale «Восток», ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликьян.
Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Американская авиастроительная компания Eclipse Aviation совместно с российскими партнерами планирует построить в Ульяновске завод по производству самолетов Eclipse 500 общей стоимостью 5 миллиардов рублей или в пересчете более 200 миллионов долларов, сообщил представитель компании. Строительство производства, проектная мощность которого составит 800 лайнеров в год, по планам начнется весной 2008 года, а завершится в конце 2009-го. «Эклипс-500» является сверхлегким реактивным самолетом, рассчитанным на перевозку от 3 до 6 пассажиров. Максимальная дальность полета составляет около 2000 километров. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, договорился о покупке примерно 10% акций финской корпорации «Руки Групп», одного из лидеров деревообрабатывающей промышленности в Европе. Сумма сделки составит почти 76 миллионов евро. Мая 2007 года «Руки Групп» и администрация Костромской области подписали соглашение о строительстве в регионе лесопильного завода и целлюлозного комбината. Однако в январе областные власти приостановили его действия, настаивая на создание целлюлозно-бумажного, а не целлюлозного производства. Международное энергетическое агентство снизило свой предыдущий прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году примерно на 15%. По последним оценкам агентства, объем спроса на нефть во всем мире в среднем за год составит 87,6 миллиона баррелей в день. Таким образом, прирост по сравнению с 2007 годом составит 1,9%. В январе эксперты агентства прогнозировали рост спроса на нефть в 2008 году на 2,3%. Снижение прогнозных оценок спроса на нефть, как считают эксперты, связано в первую очередь с ожидаемым сокращением темпов роста мировой экономики из-за возможной рецессии в Соединенных Штатах. Именно ситуация в этой стране, по словам аналитика казначейства Российского государственного банка ВТБ Николая Кощеева, станет определяющей для нефтяного рынка в текущем году.
Серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант ли исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае те уровни, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдено уже навсегда.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на завтра 24 64. Евро сегодня стоит 35 рублей 90 копеек, курс на пятницу 35 97. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Сегодня, 14 февраля, в день Святого Валентина, в Праге, в знаменитом католическом костеле святых Петра и Павла на Вышеграде, относительно много верующих, что для атеистической Чехии редкое событие. Люди, собирающиеся вступить в брак, приходят сюда, чтобы поклониться хранящимся в костеле мощам покровителя всех влюбленных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Лопаточную кость святого Валентина, перевязанную розовой лентой и украшенную высушенными цветами, в костеле святых Петра и Павла в крепости Вышеград выставляют один раз в году, 14 февраля, в день святого Валентина. Ее можно увидеть только во время праздничной мессы, когда влюбленные пары получают благословение, рассказывает священник Ян Калоусек. Мы делаем это для того, чтобы в церковь приходили молодые люди, которые отмечают День Святого Валентина, но не знают христианского значения этого праздника. Торжественный обряд в костеле проводится только последние 5 лет. До этого времени Святого Валентина здесь и не вспоминали, потому что о существовании ценной реликвии, его лопатки, никто даже не догадывался. Ее нашли во время инвентаризации экспонатов в 2002 году. Из хранилища доставали вещи, которые сберегались там более 3 столетий, со времени последней реставрации. В одном из небольших ларцов обнаружили мощи, которые отправили на экспертизу. Когда реликвию осторожно извлекли на свет, выпала записка. В ней указывалось, что данная лопаточная кость принадлежит святому Валентину из Терни. По словам пробста костела святых Петра и Павла на Вышеграде Антонина Долежала, такие записки священники раньше писали в том случае, если мощи выставлялись для поклонения. В свое время Карл IV отдавал на хранение в Вышеград множество останков различных святых. Чешский король и император Священной Римской империи не только получал их в дар от многих государственных и религиозных деятелей, но и сам выкупал мощи у других костелов и монастырей. Таким образом, он хотел создать в Вышеграде место паломничества. Сегодня мощи святого Валентина хранятся всего в 3 городах мира. В базилике итальянского города Терни в Умбрии, откуда святой родом, в Риме, а за пределами Италии – в Праге, продолжает священник Ян Калоусек.
Вишеград
– одно из немногих уединенных мест Праги. Здесь мало туристов, поэтому при хорошей погоде сюда приходят влюбленные. Неудивительно, что именно здесь нашли мощи их покровителя. Если в итальянском городе Терни праздник в честь Святого Валентина длится целый месяц, и за это время туда съезжаются тысячи туристов, то на мессу в костел святых Петра и Павла приходит всего несколько десятков верующих. По данным социологических исследований, День всех влюбленных отмечают лишь треть чехов. В основном молодые люди до 30 лет. У жителей Чехии старшего возраста дата 14 февраля скорее ассоциируется со Второй мировой войной. Дело в том, что в этот день, в 1945 году, оккупированная немцами Прага пережила одну из самых разрушительных бомбардировок, которую провели 60 самолетов английской авиации. Бомбы упали на Эммаусский монастырь, винограды и в районе Карловой площади. В знаменитом доме Фауста проломился потолок. Сильно пострадала синагога в Сазовской улице, которую после войны пришлось снести. На ее месте сейчас стоит средняя школа, где на фасаде можно найти памятную табличку, напоминающую о событиях 14 февраля. В документах говорится, что во время бомбардировки погиб 701 человек и более 1000 были ранены. В основном жители района Прага-2. Впоследствии историки выяснили, что бомбардировка произошла по ошибке. Пилоты перепутали Прагу с Дрезденом, который находится всего в 200 километрах от чешской столицы. До этих событий предки современных чехов приговаривали «Сваты Валентинек, Яра Татинек», то есть «Святой Валентин, отец весны». На прошлой неделе жители Чехии попрощались зимой, отпраздновали Масленицу. О приходе весны уже оповещают птицы, у которых начался брачный сезон. Их трели слышит каждый посетитель праздничной мессы в костеле святых Петра и Павла в Вышеграде, потому что костел окружен парком. Птицы, собравшись в Валентинов день, ищут себе пару и в поэме английского поэта Джеффри Чосера «Птичий парламент». Считается, что благодаря этому литературному произведению День святого Валентина стал популярным сначала в Англии, а позже и во всей Европе. Именно в Лондон, а еще в Париж и Рим отправляются 14 февраля чешские влюбленные. В этом году некоторые пражские рестораны решили даже не предлагать праздничное меню, потому что в прошлом году специально заказанные устрицы и розовое шампанское никто не покупал. В чешскую столицу в День всех влюбленных приехало очень мало гостей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе самому. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема для России сегодня – это последняя крупная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в ранге главы государства российского. В наступательном стиле провел ее российский президент. Как от года к году менялся стиль его общения с президента, стиль общения, простите, президента России с журналистами. Убит прокурор Саратовской области Евгений Григорьев. Кто может стоять за этим преступлением? Это тоже важная тема. Об этом во второй половине выпуска. И в конце программы новости о кончине Бадри Патаркацишвили, опального грузинского политика, который умер 2 дня назад в Лондоне. Последние новости из Лондона и Тбилиси. Таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» ведет его Виктор Резунков. А гость петербургской студии «Радио Свобода» – известный кинорежиссер Владимир Бортко. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция окружила дом Патаркацишвили и провела там снятие отпечатков пальцев и анализ.
В борьбе против террора мир достиг очень-очень важной цели.
Евгений Григорьев был убит двумя выстрелами в грудь и в голову у подъезда.
Если произойдет признание односторонне провозглашенной независимости.
Радио «Свобода». Свободный информационный мир. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».